Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наши гости – директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Юрьевна Гениева. С Екатериной Юрьевной, не буду скрывать, мы знакомы не очень давно, потому что она девушка молодая.
Сколько они живут.
И поэтому я намерен этот час провести в приятной, отдохновительной беседе, потому что мы давно хотели вот, встретиться и поговорить на какие-то самые простые, примитивные вещи. Наверное, начнем с самой простой проблемы, которую, я думаю, мы решим в 5 минут, это христианин и власть. Ну вот, например, вы были знакомы с отцом Александром не как я, а с детства, или я, может быть, лучше сказать, в детстве прежде всего. То есть вот сперва детское знакомство, а потом уже взрослое.
А потом уже взрослое.
Вот. И вдруг... Ну, не вдруг, конечно, по воле Божией, а потом вдруг вот уже встреча в совершенно новую эпоху, когда вы тоже, надо сказать, не думаю, что это было предугадываемо, становитесь директором. Отец Александр, вот эти вот самые его яркие публичные годы перед гибелью, и библиотека иностранной литературы становится основной площадкой для его выступлений, и вы встречаетесь в совершенно новом качестве. И, в общем, вы хозяйка, он гость, а потом вы организовываете зал религиозной литературы, и кто этот зал возглавляет? Егор Петрович Чистяков, который становится отцом Георгием Чистяковым. И вы, с одной стороны, православная христианка, а с другой стороны, у вас православный священник, как в сказке Пушкина, старик у старухи на побегушках. И вот об этом вопрос, как это удается совместить? Я удавалось. Ну, сейчас Евгений Борисович Росковский, дай ему Бог здоровья, тоже ведь... Потому что я помню 70-е, там как? Вот ты верующий, ты один в архиве, в библиотеке на 500 человек, ты один верующий, все. А потом вдруг стало меняться, ты верующий и рядом верующий. Как это теперь, ты верующий и директор твоей библиотеки верующий, и вы в одном храме? Я, наверное, в этой ситуации, может быть, даже ко Христу бы не пришел, потому что как-то стрёмно. Вот как вы для себя это решаете?
Вы знаете, ну все ведь, как всегда в жизни, все так и не так. Все сложнее, путаннее или распутаннее. Ну, во-первых, всю вот библиотеку, которую сейчас я имею честь возглавлять, в том виде, как она вот существует, сколько? 25 лет, четверть века.
Да, как перестройка.
В таком виде. Из 90 лет, которые мы в этом году отмечали библиотеки иностранной литературы. Ее ведь вот в таком исполнении придумал отец Александр Мель. Он ее придумал. То есть я не хочу сказать, что он придумал 5 миллионов единиц хранения, 144 языка, все эти читальные залы, но это, в конце концов, это просто фундамент, это очень важные стены, содержательные стены. Он придумал, понимаете, ну то, что надо назвать таким скучным профессиональным языком, концепцию. Но если это сказать по-человечески, без слова концепция, без слова концепция, он придумал, какая она должна быть. И вот то, что сейчас, понимаете, так, я бы сказала, живо обсуждается на различных площадках, библиотека, только ли фонд, только ли хранилище, библиотека как социокультурный центр. На самом деле, тогда отец Александр, думая, чем это может стать, он говорил, что должно быть такое место встречи. Чем она и стала? Она стала местом встречи огромного количества международных культурных центров. Она стала местом встречи различных конфессий. Это была его идея, конечно. Она, это место встречи различных культур. Когда меня спрашивают, с каким количеством культур мы работаем, я не знаю. Ну, как можно посчитать, с каким количеством культур?
Ну, как? 1500, наверное. Ну, в целом, примерно 150 основных.
Ну, да, конечно. Но вообще много. Дело же не в подсчете, дело же не в этой арифметике, математике, а дело действительно в идее. Ну, это вот, во-первых, это он придумал. Конечно, я даже знаю, когда он это придумывал, ну, как водится по дороге в Сергиев Посад. Потому что было два типа дороги. Один на поезде, привычный для отца Александра, ну или с моим мужем, или на моей машине, поскольку у него не было машины, у меня была служебная машина, вот на машине. Вот пока мы путешествуем.
Ну, я вам открою к случаю эпизод, секрет, анекдот, который рассказывал покойная Наталья Занимонец, которая тоже иногда отца Александра подвозила, и она вспоминала, что однажды там была какая-то такая дорожная ситуация, что ой-ой-ой, и вот она, тормоз, они стоят, отдыхиваются. И отец Александр говорит: и вы мне опять будете говорить, чтобы я машину купил? Я гроб себе дешевле найду.
Вы знаете, ну, если вы мне рассказываете вот такие истории, я вам тоже могу вернуть истории, дорожные истории. С отцом Александром мы как-то с ним ехали, вот как раз этот период придумывания. И я, естественно, как и водится, говорю: вот это трудно, вот это трудно, вот это не получается, вот люди такие-то уезжают, а эти не приезжают. Ну, такие вот бесконечные плач на реках таких вавилонских. И он мне вдруг говорит: Катя, да в этой стране, в нашей стране, трава не должна была расти. А у нас вот сирень цветет. Это был такой, по-моему, конец мая, начало июня. Дивно действительно цвела сирень. И вдруг он попросил моего мужа Юра остановить машину. Так решительно, это было дело около Тарасовки, перешел, естественно, в рясе с крестом, как очень мощно, эту дорогу, купил два замечательных букета сирени, один для Натальи Федоровны, своей жены, один для меня, и сказал: вот, цветы растут, трава не должна была расти, радуйтесь, делайте. Ну вот насчет этого «делайте», это, пожалуй, уже ответ на ваш следующий вопрос, как это вообще все случилось. Я полурусская, полуеврейка.
Ага. Замечу, Екатерина Юрьевна, что я сам часто ловлю себя на том, что вот веду ли программу или просто разговариваю. Я вот скажу «эта страна» и уже через запятую поправляюсь «наша». Знаете, потому что антисемитизм нынешний, российский, у него это примочка. Ах, вы говорите «эта страна».
Я знаю, я тоже поправилась, как вы заметили.
Русской половины поправилась.
Ну, на самом деле не надо так говорить. Это не это. Это та, в которой...
А почему нет? Это русский
язык.
Ну, не
знаю, у меня так получается.
This country. Англичанин может сказать?
This country, конечно, он скажет. Ну, хорошо, бог с ним. Ну, так вот, и поскольку я... Вот такое сочетание, прямо скажем, не очень приемлемое для той поры, когда я просто работала в библиотеке иностранной литературы, 100% не выездная, абсолютно. Вот. Кандидатская диссертация по творчеству Джеймса Джойса, перезащиты Ваки, ну, в общем, все как полагается, так сказать, в приличном обществе. И вот случается вся эта перестройка, и я понимаю, что меня этой волной начинает нести. Ну, я так думаю, что, наверное, все-таки надо посоветоваться с кем-нибудь, мнению, кого ты доверяешь. Тот мнению, которому я доверяла, и был отец Александр. Я очень хорошо помню тот день. Это было на квартире у Черняков. Просто отчетливо помню. Я пришла, там было огромное количество народ, наверное, были там какие-нибудь группы по катехизации. Он мгновенно понял, отец Александр, что мне надо поговорить с ним. И мы с ним ушли в какую-то там комнату. И вот я ему, значит, все это излагаю, что я, конечно же, откажусь. И вдруг он мне говорит, вы знаете, слова, которые я вообще-то никогда в жизни от него даже и не слышала, хотя могла бы слышать не раз за исповедью, в церкви, десятки раз. Говорит, вы знаете, Катюша, а я ведь вас на это не благословлю. Вот это сочетание...
На отказ.
Нет, вообще то, что он не благословлю... Таких слов...
Ну, не да, знаю, это может, редко. Не...
Я говорю, так с волнением говорю, чего? Я такое детское. Потом я помнилась, я говорю, нет, отец, минуточку. Я говорю, когда я буду писать? Ну, он мне задал замечательный вопрос. Он говорит, вы что, Лев Толстой? Ну, тут я пришла несколько в себя и говорю, нет, я не Лев Толстой. Ну, я говорю, мне кажется, что я вполне такой сносный критик. И он им произнес слова. Ну, это я вот отвечаю на ваш вопрос, как человек, практикующий, ходящий в церковь, как вот он становится, ну, в общем, почти, то есть государственным служителем, служащим, конечно. Вы знаете, он мне произнес слова, ему жить-то ему оставалось уже не слишком много. Он сказал, знаете, время вам пошлется. Ну, в какую категорию? Должностных инструкций, соглашений с кем? Вот это уложить. Я... ощущаю это посланное время, я его очень хорошо ощущаю, но я ощущаю одновременно с этим, понимаете, какую-то сверхобязанность, поэтому где-то там, может быть, даже не обязательно мной, заключенному договору. И я отлично знаю, что, отвечая на вопрос уже, вот как тогда это налагает на тебя особую модель поведения, манеру поведения, с людьми, с делами, с мирозданием, не знаю, там чем еще.
С Уго Чавесом.
Царство
Небесное. Да, вот я припоминаю, как-то раз звоню, и вдруг оказывается, что вы рядом с Уго Чавесом, и там что-то такое срочное.
Вы знаете, Уго Чавес – это вообще отдельная сторона моей жизни, но, ну, наверное, он тоже подходит под категорию вот этой, понимаете, той шагреневой кожи, договор, на основе которой, или с которой, то есть, я надеюсь, на основе которой, был заключен. Потому что если вот что-то делается, не знаю, как это мерить, никакими отчетами это не измеришь, но не так, то вот она начинает это время, она начинает уменьшаться. Я это физически ощущаю. Про Уго Чавес вам рассказать?
Нет, я... Ну,
почему? Это очень
интересно.
Если
есть что-то интересное.
Вы знаете, не, есть, есть. На самом деле очень интересное, потому что Царство Ему Небесное, действительно, наверное, он очень мучительно умирал такой. Бон Виван, человек, ну, как Кастерс.
Ну, я, пардон, для слушателей в основном, для разнообразных слушателей, я дам примечание, потому что в современной русской православной религиозности возродились все средневековые суеверия, в том числе идеи о том, что праведный умирает праведно.
Я не сказала, что он умирал праведно.
Вы сказали, что он умирал мучительно. Я даю справку, что, например, митрополит Антоний Блюм тоже умирал мучительно. Это суеверие, что вот обстоятельства смерти что-либо говорят о
нет,
человеке.
Нет, я просто констатировала,
это
что
это... Это не для слушателей.
Нет, понимаю, согласна. Нет, но это такой здоровяк с поразительной, понимаете, памятью. У него память, знаете, такой тип памяти, куда что-то залетает, то там это навсегда остается. Такая же память у Кастро. Я еще могу привести пример из нашей действительности.
А вы с ним?
Да, мы с ним. Да? Нет, я бы сказала, что мы были просто, ну, как сказать, хорошо знакомы, потому что когда я надумала открывать один из латиноамериканских центров, ну, это вот была как раз базовая страна была Венесуэла. Нет, было не так. Все неправду говорю. Первый раз он появился, когда мы открывали вместе памятник с ним и с Лужковым. Незабываемое впечатление. Боливару. Если вы меня сейчас поправите, то вы этого не делаете. Я знаю, что надев широкий боливар, Онегин и так далее едет. Но знаю, что надо просить боливар. Я это учу.
Ну,
вот еще, когда появился Уго Чавес, он, увидев меня, сказал, вы знаете, у меня нет вам подарка. Я сказала, не расстраивайтесь, вы можете мне его сделать. Я хочу латиноамериканский центр. Он говорит, откроем. Вы знаете, на самом деле с ним был один очень любопытный эпизод в продолжении нашего серьезного разговора об этом месте встречи, об этой экумене, которая, конечно, библиотека иностранной литературы. То есть об отце Александре. Потому что когда... Мы открывали этот памятник, и он довольно долго говорил, что здесь пахнет серой, в смысле американское влияние. Это особенно хорошо говорить на территории библиотеки, где американский центр и так далее. То, когда вся эта церемония закончилась, он говорит, что я бы хотел посмотреть библиотеку. Я хочу знать, где будет находиться вот латиноамериканский центр. Я говорю, господин президент, ради бога, но хочу вас предупредить, что вы будете находиться рядом с американским центром. И как... Вот так посмотрел, он говорит, справимся.
Я не хочу говорить об отце Александре, я прямо скажу.
Сами начали, извините.
Я начал, да. Ну,
извините.
Да, нет, это да. Я не хочу вводить разговор в эту сторону. Я могу сказать, почему. Мне интересно, согласитесь ли вы. Потому что у меня есть ощущение, что вот все в мире опошляется. Кроме Бога. Вот отец Александр в какой-то степени опошлен за эти четверть века. И очень крепко, как один мой знакомый греко-католический священник сказал, он превратился в такой вот бренд, который надо писать слитно. Pfizer Александр Мень. Слащавый немножко.
Я понимаю, о чем вы. Понимаю. И, наверное, увы, я с этим вынуждена, нехотя. Ну, я говорю, как чувствую.
Я не призываю специально поливать помойки.
Нет, отца я Александра. Вынуждена с этим согласиться.
Вот. А что делать?
Да,
Но я могу сравнение, прошу прощения. Потому что вот отец Александр, он проповедовал Христа, он проповедовал Бога. Он не проповедовал отца Петра Шипкова, своего духовного наставника.
Нет, не проповедовал.
А сейчас получается так, что вот говорят об отце Александре, а до Христа не доходит. Получается, что, желая быть верным традиции отца Александра, ее меняют ровно на противоположную.
Я думаю, по-разному все-таки. Ну, конечно, хочу надеяться. Да. Я, понимаете,
да,
я
нет, боюсь, те же что... черники, они все-таки нет, говорят о Христе.
Вы знаете, мне не надо так далеко ходить, потому что мой собеседник, то есть вы, я думаю, что это исполняет совершенно в другой тональности. И, слава Богу, можно увидеть на этом многочисленном людском небосклоне, говорящем о отце Александре, все-таки людей, которые говорят об отце Александре, говоря о Христе. Есть все-таки и такое.
Есть. Давайте я тогда вот Бартону все-таки вот да. Чуть-чуть верну. Я давеча читал какую-то очень такую либеральную, интеллигентную статью, поносящую, как бы сказать, вот там была такая идея, что вот Бердяев, он обличал социализм, и вот те, кто нападают на Гайдара, что людей не кормят, нечего их кормить. Модест Колеров сколько писал о том, что гранты – это вообще позор, интеллектуал должен сам себе зарабатывать. Вот. Ну, поскольку я Бердяева люблю почти так же, как отца Александра Мини, то я, конечно, сразу вспоминаю его цитаты и то, что он писал в защиту социализма. Писал уже с седовласым старцем, когда уже и сталинизм был. Он все-таки писал, есть два социализма – персоналистический и коллективистический. И нельзя не кормить голодного. Это суть христианства и суть социализма. Я это к чему? Вот тот же Чавес, те же сотрудники библиотеки иностранной литературы. Я не знаю, сколько они получают. При советской власти я хорошо помню, сколько мы получали библиотекари первой категории. Тогда как решить вот эту вот проблему? Как оценивать себя, президента, Фиделя Кастро? Есть нужда, и что делать тогда? Вот Чавес вызывает скорее симпатию, потому что он дал 2 миллионам людей доступ к образованию. Он накормил голодных в каком-то смысле.
Он вызывает разные чувства.
Вот, а почему?
Потому что, наверное, его нужно уважать за то, что он дал работу и возможность жить такому количеству человек. Но его взгляды на мир, на мироздание, на человеческое общение, вот на всю, на ту же встречу, которая для меня очень важна, это не мои взгляды, отчетливо. Понимаете, это все-таки пример тоталитарного, воинствующего руководителя. Потому что, ну, как вам сказать, придя на территорию той же библиотеки и сказать, что я ощущаю, как здесь пахнет серой, то здесь дьявол. Конечно, в смысле, дьявольская структура, дьявольское присутствие американского центра. Это не мои взгляды, отчетливо.
Это он так сказал?
Ну, я себе говорю, здесь пахнет серой. Вот. Понимаете, поэтому... Нет, ну, можно, конечно, сейчас, поскольку человека нет живых, это не вспоминать, но я думаю, что он ведь вполне искренне это говорил. Правда... Вот, ну, в общем, я думаю, что...
Хорошо. А вот
я думаю, что
вот проблема гораздо... коллективистское христианство и нет.
Вот. Знаете, мне...
Достоинство мне, человека.
Если, да, вот достоинство человека. Достоинство человека вы мне так...
Достоинство библиотекаря.
Достоинство библиотекаря. Очень мною почитаемое. Только не в жанре иконы. Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Я надеялся, что хотя бы как библиотекарь первой категории. Я...
Ну, очень мною почитаемый. Не в жанре иконы Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он ведь, понимаете, запустил в мир одно такое мо, такое определение, которое вот я мечтаю преодолеть при своей жизни, сколько бы Господь мне не дал времени с этим справляться. И за ним, сейчас скажу, и за ним это повторяют на различных ступенях власть держащая, власть придержащая, думаю, что они говорят совершенно замечательную вещь. Он называет библиотекари первой, второй категории, какой хотите. Последние святые подвижники на Руси. Знаете, вот я думаю, что я не хочу, чтобы мои сотрудники были подвижниками.
О-о-о.
Я хочу, чтобы они были нормальными.
То есть святой – это тот, кому не доплачивают.
Ну, типа да, как сегодня говорят, типа да. Ну, вот типа тем, которым не доплачивают, а им отчетливо не доплачивают.
О душе надо подумать. М? О душе надо подумать.
Ну, да, в смысле души. Вот они служат бескорыстно, они, значит, книжки перебирают, борются с читателями и так далее, любят читателей. Все абсолютно бескорыстно. Вы знаете, возможно, ну, конечно, есть такие, я даже знаю таких вот бескорыстных людей, которые всю свою жизнь отдают, там, я не знаю, выдаче книг. Но вообще это все лицемерие. Лицемерие, потому что люди должны работать, люди должны получать за свой труд деньги, зарплату, которая их, ну, во всяком случае, не будет ставить в унизительное положение в жизни. Я сейчас не буду вам рассказывать, как трудно жить в Москве, как все-таки легче жить в провинции. Ну, это такой...
Я слыхал.
Ну, в общем, это тоже такая нехитрая мысль. Но вот моя задача, чтобы люди, которые работают со мною, не буду говорить у меня, со мною, чтобы они получали нормальную зарплату. Я могу сказать, какая у меня средняя зарплата, и объясню, почему она такая, потому что я бесконечно отчитываюсь по этим цифрам Министерства культуры, что, наверное, даже хорошо. Но мне вот не надо, чтобы меня подстегнуть, мне не надо в данном случае отчитываться. Но думаю, что, наверное, кому-то это полезно, такой порядок навести. У меня средняя зарплата 36 тысяч рублей. Вот. И не скрою, может быть, это не по-христиански, я, ну, испытываю некоторые чувства такого удовлетворения, что она такая. Но соглашаюсь с министром культуры Российской Федерации, абсолютно соглашаюсь, что эта зарплата должна еще и дальше расти. И очень надеюсь, что Министерство культуры, поскольку я вот выполнила какие-то обязательства по такой цифре, даст мне дополнительные средства, чтобы она росла и дальше. Я знаю, например, которая она должна быть в этом году. Она должна быть 45-49 тысяч. Это серьезные деньги. Конечно, вы, наверное, просто знаете, не задаете мне вопроса, откуда у меня тогда такая большая...
Ну, угощаюсь, я так понимаю. Американский центр.
Да, вот это вы, конечно, точно совершенно нашли источник такой вот золотой жилы. Это так, но это все, конечно, сложнее. Это внебюджетные средства, которые библиотека пропускаем с помощью кого мы решили о нем не говорить. Вы знаете, то есть, вернее, я не могу об этом не говорить. Ведь я смогла это сделать по одной причине. Я ведь не библиотекарь.
А критик?
Да нет, ну какой же я там критик? Ну хорошо. Ну, я человек с гуманитарным образованием. Почему я говорю, что я не библиотекарь? Конечно, я уже библиотекарь. Я очень хорошо понимаю весь этот путь книги, эту книгу выдачи. Но если меня честно спросить, вот интересует меня библиотечная карточка? Ну, я могу, конечно, вежливо сказать, очень. Но она меня совершенно не интересует. Меня интересует философия этого здания. И кто в этом разумном Вавилоне? Потому что мы разумный Вавилон. Ну, понимаете, ну как, ну 154 языка.
Так.
Понимаете, как здесь можно понимать или приближаться к пониманию, ну, простите за эти высокие слова, в общем, мироздание и жизнь. Вот что меня интересует. Но для того, чтобы это выполнять, надо, чтобы с тобой работали, сотрудничали, судействовали, сослужили люди, ну, которые, ну, хотя бы приблизительно разделяют твои подходы к жизни. Ну, а если у тебя есть такие люди, то, наверное, стоит, чтобы у них была нормальная заработная плата.
Это «Радио Свобода» и программа «С христианской точки зрения» и небольшое объявление.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вообще, велик могучий русский язык. Лови свободу. Это же оксюморон. Если ты поймаешь свободу, она будет рабство.
Ну, как вам сказать, у меня ассоциация «Карпе Дием».
«Карпе Дием», «Лови карпов» в переводе с римского.
Ну, как теперь говорить, типа, да. Великий, могучий.
«Лови». И все-таки вот то, о чем я спрашивал вначале, я...
Да.
Вот, потому что это вопрос, как сказать, вот церковная жизнь, где ее не святая и не святых? Это когда священник разговаривает с пономарем, который напился пьян, вот, и учудил что-то. Вот что с этим пономарем делать? единоверец, мы с ним вместе причащаемся, он у священника исповедуется.
Ой, как я знаю,
напился это же... пьян. В библиотеке, небось, тоже ведь бывает, что, ну, не знаю, как про пьянство, хотя если
верить Бендеру... В библиотеке бывает все.
Да, и что делает директор?
Вы знаете, это такой очень тяжелый вопрос, потому что... Ну, есть, ну, во-первых, потому что с точки зрения собственных взглядов не всегда кажется, что резкое поведение – это хорошо, это А. С другой стороны, я поработала в этой библиотеке с 72-го года, столько не живут. Понимаете, поэтому у меня... Ну,
чувствительно обижаетесь.
Вот, потому что...
Я рассматриваю это как призыв к самоубийству, как программирование, умри.
Ну, вы понимаете, какое количество людей и какое количество вот этих человеческих связей, дружб, симпатий у меня существует с огромным количеством сотрудников. Вот, и что делать, когда вот появляется пьяный... Если друг оказался вдруг... Это очень тяжело, и у меня и эти эпизоды в моей жизни, увы, бывали. Я их очень с трудом преодолела.
Ну-ка, преодоление начинается с той же буквы, что прощение. Мы говорим в канун прощенного воскресенья.
Вы знаете,
что значит преодолеть?
Тот, которого мы не поминаем,
так.
Он мне когда-то дал замечательный совет по поводу Пономаря. Он сказал, вы знаете... Когда вы с чем-то очень не согласны, и не согласны справедливо, людей, наверное, нужно наказывать. Нельзя делать только одно. И вот для меня это святое правило. Наказывай. Не унижать. Людей нельзя унижать. Это очень трудно.
Где граница?
Где граница?
Ну, ведь он-то считает, что его прежде, что само наказание унижает.
Ну тогда я скажу, чем еще, мне кажется, вот в своей системе я стараюсь руководствоваться. Очень трудно. Знаете, как в одном американском фильме, когда, по-моему, полицейский своему хорошему знакомому кладет руки на капот машины. И говорит, вы арестованы, ничего личного, потому что он совершил что-то.
Это
да.
Во всех фильмах, да.
Да, ну, конечно. Процессе. Вот ничего личного. Вот этого ничего личного ужасно трудно, потому что личного-то очень много.
А это по-христиански сколько проповедей, что живи каждую минуту лично, экзистенциально. И вдруг...
Ну, знаете, есть еще одна вещь, которая делает вопрос преодоления и прощения еще более сложным, в таком не на философском, а вот на каждодневном, бытовом уровне. Это разбойник.
Который?
Ну, который.
Правый или
который,
левый?
Ну, который, в общем-то, кается и просит прощения. Его прощают. Хотя, что там, какой послушной список до этого был? Ну, здесь можно сказать, что ты же не Христос, ты не Спаситель, да, как ему так сказать, уменьши свои поведенческие возможности. Но, тем не менее, вот этот пример... разбойника одного и другого, ну, конечно, тот, который, помяни меня, Господи, это пример для руководителя очень сложный, потому что доколе, сколько...
Да сед между себе же раз.
Знаю ответ, как вы догадываетесь. Вот. Но в управлении это очень сложный вопрос. Знаю.
Сложный или невозможный?
Сложный, возможный. Возможный, но очень сложный. Это, знаете, как... У Дюамеля, по-моему, это вот как священник, которого все время, ну, паства фактически съедает.
Угу.
Ну, что-то типа этого происходит и с руководителем. С руководителем. Это, может быть, звучит очень самонадеянно, но откровенный вопрос, я отвечаю на него откровенно. То есть ты сама добровольно на это идешь.
Чуть-чуть тогда давайте в другую сферу. Потому что история библиотеки иностранной литературы – это история в основном советская. И значит, библиотека иностранной литературы была библиотекой не литературы, не иностранной, и она не была библиотекой. Вот опускается железный занавес в 20-е годы, вот Надежда Константиновна приказывает изъять всю религиозную литературу, и тогда, как Гитлер для евреев, для иностранных книг и для религиозных книг, организует такое вот гетто, которое называют библиотекой иностранной литературы.
Ой, все так и не так, как всегда. Ведь а наша жизнь, она мудренее и сложнее, чем любая сказка, чем любой вымысел. Ну что, мы возвращаемся к вопросу для короткого ответа о роли личности в истории. Потому что это странная библиотека, это странная миссис Сэвидж, наша библиотека. Она действительно, ненавижу слово уникальна, но она действительно уникальна. Такое существует только в меньшем объеме, только в Венгрии. Ну, по причине, что мы поделились нашим опытом с еще одной социалистической страной. Библиотека иностранной литературы – это своего рода курьез на библиотечном пространстве мира.
Мира?
Потому, ну, конечно.
Нет, минуточку. Я имел в виду, что она создана со зловредными целями.
Нет.
То есть вот все население лишено знания языков, лишено возможности выписать книжки из заграничных, а для избранных, вот, пожалуйста.
И вот опять-таки все так и не так. Значит, во-первых, она была создана, извините, в 21-22 году, когда еще до философского даже парохода. И она была создана, потому что была такая замечательная женщина с голубыми глазами, Наташа Ростова и Маргарита Ивановна Рудомино, которая приехала из города Саратова, полная энтузиазма из хорошей либеральной саратовской семьи, преподавателя немецкого языка. Она считала, что нужно обязательно сохранить вот эту западную культуру.
То есть это не Энеон? Не Энеон?
Нет, совершенно.
Не библиотека при языка?
Нет, это совершенно... Это, ну вот, как нас называет Людмила Евгеньевна Улицкая, я просто оговорила с Людмилой Евгеньевной Улицкой, она ведь нас называет в одном из своих романов «Библиотек Дор». Золотая библиотека. Почему? Ну, понимаете, история 90 лет – это очень интересная история этой библиотеки. А почему нас так называли? Ведь в советское время нас так называли. Потому что Маргарита Ивановна Рудомино, она никому благосостояние обещать не могла, как вы догадываетесь. Она сохраняла кибернетикам, генетикам и далее по списку.
Пардон, простой вопрос мелкий. Да. Почему не расстреляли?
Случайно. Случайно.
То есть воли Божией для вас не существует.
Нет, ну вы меня случайно, по воле, ну как случайно. Нет, вообще, вы знаете, вот здесь вы тоже лукавите. Посмотрите, ну вообще должны были расстрелять. Должны были, ну в лагерь точно сослать. Господь сохранил. То есть случай превратился вот в такую
и
небесную...
И поместил в храм.
Да. Более того, как вы наверняка знаете, есть такая странная мемориальная доска, на том храме, где мы встречаемся время от времени, то есть Косьмы и Дамиана, книга спасла храм. Да этот вообще был, вот эту церковь 16 века, да бог с ними, с этими бессеребренниками. Кто вообще такие люди?
Я бы на месте большевиков по логике должны были снести первым,
да,
потому
конечно.
Что нет ничего противоположного для социализма.
А на Рагве, ну просто да. Неприятно даже думать. Моссовет, Юрий Долгорукий.
Напротив, Ленин. Архив Маркса и Энгельса, на оборотной стороне, я это называю «Слепая Троица». Там Маркс, Энгельс, да. Ленин совершенно вот какими-то...
Вот такими...
Да, безглазые чудища. Ну,
вот вам, пожалуйста,
и
еще
храм
одна
с
случайно...
библиотекой иностранной литературы.
Ну, вы знаете, на самом деле я могу сказать и про свою семью, потому что мы потеряли энное количество людей, одного мужа, той, которую мы с вами очень хорошо знаем, то есть монахиня Досифея или Владимира Вергловская, это же мой, так сказать, нареченный дядя Игорь Романович. Поэтому все потеряли. Но моя семья должна была потерять много больше. Вообще, более того скажу, я вообще считаю, что вся история библиотеки иностранной литературы, ее современного периода, это, если хотите, ну, это чудо Божие. Потому что мы не должны были существовать, так как...
Вы будете во мне тогда свонарогу. Его особенно не надо будить.
Ну.
Вот, потому что...
Но вы услышали меня, что она была создана удивительным
это да,
человеком.
Это да. Главное, чтобы это слушатели услышали. Потому что, понимаете, вот интернет. Получаю я письмо из какого-нибудь Сыктывкара, Киева, Саранска. Я хочу заниматься историей христианского богословия. Вот я у вас на сайте увидел такую-то книгу на английском языке. Не могли бы вы мне ее перевести? Вот совершилось чудо.
Перевести ли? Или
перевести.
Просто физически вы переводите на русский язык.
Я спрашиваю, а вот у вас есть высшее образование? Есть, говорит. Ну, в английский сдавали? Сдавал, говорит, но я же не знаю. Это же наше высшее образование. Вот произошло чудо. Дал Господь бабке новые корыта, библиотеку иностранной литературы. И у меня ощущение, что не нужно это новые корыта. То есть вот на ваш взгляд, за эти четверть века динамика какая?
Нужно.
Спрос есть?
Да, конечно.
Это так люди, которые хотят уехать, учат язык, уезжают в Венесуэлу или Америку.
Вы знаете, такие у нас тоже наверняка есть, но главное были.
Как я вспоминаю, отец Георгий, еще будучи Егором, мне как-то однажды говорит, Яша, говорит, ну вот в костеле, конечно, все хорошо, но там столько прихожан, которым всего-навсего надо найти француза, жениться на нем и уехать.
Нет, это у нас, еще понимаете, тоже с французами все было в порядке, даже думаю, сейчас, наверное, неплохо дело обстоит. Когда я задумала открыть приз, напоминаемый американский центр, я его решила открыть в одном из проходов библиотеки. Вообще любимые места, которые я модифицировала, это были туалеты, потому что они такие были, знаете, как танцклассы, и проходы. Ну, в общем, мы там открыли этот американский центр, все было совершенно замечательно. Это были какие-то 90-й год, революционное совершенно начало. Все это было в открытом доступе. Мне все говорили, что вы делаете? Все украдут, все унесут. Украли. И вот чрезвычайный полномочный посол Соединенных Штатов Америки, в то время это был Мэтлок, пишет мне письмо. Дорогая, уважаемая Екатерина Юрьевна, не скажете ли вы, какие книги можно сказать с этой открытого доступа? Потому что ему тоже сотрудники говорили, что делаете? Открытый доступ, все упрут. Вот пропали. Мне очень не хотелось отвечать на этот вопрос, но, знаете, все-таки вот такое христианское воспитание, надо вот все-таки правду говорить. Я спросила, что украли-то? Украли справочники американских дорог. Ну, надо же понимать, как там ездить по миграции-то. И всякие справочники, где в Нью-Йорке поесть, где попить, ну и так далее. Ну, я вот так ответила. Назад я получила замечательное собрание книг по искусству XIX века в Соединенных Штатах Америки.
Ничего не украдено?
Ну, вы знаете, этого я, честно сказать, не знаю. Может быть, что-нибудь кто-нибудь позаимствовал. Вообще книжки крадут. Книжки крадут.
Когда нет, крадут книжки, это я считаю хорошо.
Нет, ну, значит, кому-то надо.
Да.
Да, кому-то надо. Ну, понимаете, с другой стороны, вообще книжки красть нехорошо, но крадут.
Да,
но
заповедь не украденности книгам,
но... Вы задаете вопрос, кому все вот это надо? Этот французский центр, этих 5 миллионов единиц.
Не-не-не, Екатерина Юрьевна, я про центр не хотел бы говорить.
Нет, минуточку, вы не про центр.
Я про библиотеку.
А это то же самое.
О!
Простите, пожалуйста, вот если вы придете, конечно, если я вам тут не напою, где что находится, да вы даже не отличите, где у вас этот американский центр, который вы все время поминаете, французский, и далее по списку, потому что это единое пространство книги. Это...
Ну, Екатерина Юрьевна, я, так, к сожалению, оставили. Бываю в библиотеке редко, но я прохожу, когда бываю, так. Прямо в религиозный зал. Поэтому я действительно не знаю, где что.
Ну,
это
плохо.
А сказать вам, почему я редко бываю? Так. Вот помните, как-то раз у вас выступал директор Вашингтонской библиотеки Национальной государственной,
вы имеете в виду доктор Беллинтон?
Да. Это было лет, наверное, уже...
Ну, он и в этом году у нас почтил своим
присутствием. И он показывал 50 центов и говорил, что пройдет 20 лет, и вся библиотека Конгресса будет вот в таком вот объеме.
Ну, вы должны, вам не надо.
Это было преувеличение, но это к этому близко. Практически каждый день я скачиваю из интернета десяток книг по истории церкви только. Я не могу их прочесть. Вот. Ну, когда тут доползти до...
Вы знаете, вы задали вопрос для меня, звучащий даже по-другому. А кто... Дорогая Екатерина Юрьевна, вашу библиотеку, вот сейчас, когда можно скачать, можно сказать, всю религиозную литературу мира, кто к вам ходит? Что к вам ходит какой-нибудь безумец читать Чарльза Диккенса? Он давно в интернете. Нет, ну, наверное, есть какие-нибудь такие, которые приходят. Вы знаете, это очень хороший вопрос, очень. Он неприятный для руководителя. Нет, он неприятный, потому что, ну, как вам сказать, я сама за него отвечаю, значит, он не такой неприятный.
Суицидальный. Попахивает.
Отчасти, да, конечно, потому что, да, надеюсь, что я не доживу, хотя почему я надеюсь, до того времени, когда все наши замечательные 5 миллионов превратятся в знаменитые глиняные таблички.
Ну, они не превратятся.
Нет, они образ, я вам предлагаю образ.
Да, я понимаю.
Понимаете, образ. Но если вы, что вам ходить, когда вы все скачали и сидите дома и читаете?
Я скажу.
Зачем они ходят? Я сама отвечу на вопрос, зачем они ходят. Потому что я это знаю, понимаете, из опыта и религиозного нашего отдела, и отдела по искусству, и нашего культурного центра, и далее по списку детского, и далее по списку. Они ходят, в общем... Хотела сказать, постеснялась. Вы можете стесняться сказать,
нет.
Да. Понимаете, они ходят отчасти потому же, зачем люди ходят в храм. Давайте спустимся.
Это хороший образ.
Давайте немножко спустимся. Нет, спустимся чуть-чуть.
Так.
Они ходят, потому что если библиотека помнит свой культурологический, исторический генезис, из чего она...
Нет, при слове генезис, другое название книги «Бытия».
Все. То есть я грамотный вполне, знаю всякие слова.
Но я вам проще скажу, Екатерина, для меня библиотека, может, я поэтому и был библиотекарь первой категории, это НСА, это научно-справочный аппарат, который растет ежедневно и который никакой интернет пока не заменит.
Совершенно верно.
И я сомневаюсь,
это научно-справочный аппарат, и слава Господу, что наше Министерство культуры в Ишотном дозрело до мысли, шапо, снимаю шляпу, что библиотеки типа вот нашей, они должны, как и библиотеки в Соединенных Штатах Америки, упоминаемые доктор Биллингтон, получить научный статус. Потому что этот опыт накоплен. Но я все-таки вернусь к
тому... А что даст научный статус? Финансы?
Ну, как вам сказать? Это даст, во-первых, или возможность почему? Проводить эти исследования и копить этот опыт, его анализировать и так далее, больше, то есть лучше, глубже, и людям за это платить достаточные деньги. И это даст деньги на исследования, на публикации. Ну, это, в конце концов, вопрос хороший, но это техника. Но я все-таки вот к этому исторической памяти... У нас один из самых популярных жанров – это то, что вот Евгений Борисович Рожковский, руководитель сегодняшнего нашего отдела религиозной литературы, вместе с отцом Александром Борисовым, они устраивают библейские чаепития. Ну, понятно, что они обсуждают какие-то важные...
Льюис Кэрролл, покойный диакон англиканской церкви, был бы в восторге.
Был бы счастлив. Ну, а что плохого? Замечательно. Библейские чаепития, так у нас обозначено в программе. Большое количество людей приходит. Это, понимаете, я ведь не случайно вспомнила, вот что там было когда-то в веках-веках. Один из моих таких вот тоже для меня важных примеров – это бани Каракалы. Ну, вы помните, конечно, Древний Рим,
так,
бани.
Да.
Патриции приходят в свои телеса.
Как библиотекарь ненавижу, там сырость, и она портит и пергамент, и тем более бумагу.
Ну, там пергамента не было, потому что они в основном туда приходили на всякие социокультурные сходки.
Да, но если бы принесли, книга не любит влаги.
Поэтому
библиотекарь не должен мыться.
Ну, это вообще желательно. Но понимаете, на самом деле, это ведь то, чем библиотека всегда должна быть. Она должна быть вот этим, ну, есть такое научное определение, третьим местом. Понятно, почему третьим? Дом, школа, и вот какое третье место, где человек может найти себе и по интересам, и по, я не знаю, там, симпатиям. У этого третьего места есть большие сложности. Знаете, какие? А люди без определенного места жительства. Знаете, сколько их у нас? И вот что с ними делать?
Я помню решение покойного настоятеля, даже декана Дублинского собора, делать консервы. Как поступать
понятно,
с безработными, с ирландскими детьми, пошинковать.
Понятно, пошинковать, да. А вот они к нам приходят помыться. Они приходят посидеть, поменять, прости господи, носки. Но есть правила, где можно...
А вы легко отличаете московского интеллигента от московского бомжа? Всегда
знаете,
есть?
Нет, это не всегда возможно, но все-таки некоторые такие, понимаете, кричащие отличительные признаки существуют. Но вопрос-то, понимаете, слава богу, что мы говорим об этом с юмором, вопрос очень такой нелегкий. Как быть?
По-моему, очень простой. Христианская страна – это... Православная Россия, десятая доля 1% от нефти, и проблемы не будет. В чем тут проблема? Центр Москвы, сколько пустующих помещений, подвалов и так далее. бомжей не так много, бродяг не так много, и эта проблема, цена вопроса так, несколько
это вы
миллионов.
Если речь? Можно, обсудите, пожалуйста, с мэром города Москвы.
Непременно.
Ладно? Вот со мной вы меня укрепите в том, что и эти люди, с которыми иногда трудно будет находиться рядом, они имеют право, тем не менее, прийти. Знаете, у меня два таких вот примера. Но вот эти люди, которые да, трудно отличить от московских каких-нибудь высочайших историков, и дети. Мы же ведь превратились в те годы, когда мы придумывали вот эту новую концепцию библиотеки. Мы же имеем еще и детский центр, у нас очень много детских программ. Причем программ для детей, которым трудновато ходить, трудновато говорить.
И которых не любят в обычных школах.
Да, и которых очень не любят в обычных школах.
Потому что думают, что ребенок с проблемами потянет вниз класс в интеллектуальном отношении и не подозревают, что ребенок с такими проблемами тянет класс вверх необходимостью моральной заботы, а где моральная забота, там и интеллектуальный рост.
Это несомненно, но это, знаете...
Это я для слушателей, не для
нет, вас. Нет, это вы знаете, и для меня. Мне это очень важно, это слышать, потому что не просто бывает иногда что-то отстоять. Но мой любимый пример – это я иду по библиотеке, у нас есть такая говорящая библиотека Всемирной службы BBC, и вижу на цыпочках около всяких мониторов со всякими техническими гаджетами и так далее, стоит малыш. Ну, я думаю, что ему года 4. Они к нам приходят с 2 или с 3, а если не очень кричит, так приходи, пожалуйста, и грудным, это не имеет значения. На цыпочках стоит, потому что ему трудно еще подняться до этой клавиатуры, но что-то такое там набирает. И у него, он ест огромное яблоко. Все неправильно, как вот вы сказали, Барьев Каракал, и вам это просто неприятно, потому что там влага, все
ой,
гибнет.
Да.
Да. А здесь яблоко, прошу, тоже прошу. Есть в библиотеке, не надо. На самом деле, замечательно, что он ест яблоко. И он один там стоит, вот, малыш, совсем маленький. Я к нему подхожу, и ну, вот как задать вопрос? Типа, что ты тут делаешь? Я ему как-то говорю, что вот, может быть, ты не знаешь, куда тебе пойти? Он так на меня посмотрел, у меня было полное ощущение, что не я на него сверху вниз, а он на меня. Он говорит, да я в этой библиотеке 10 лет уже работаю. И я совершенно, как понимаете, поджав хвост.
Да, это как история грехопадения, только наоборот. Не женщина мужчине дает яблоко, а мужчина женщине дает урок.
И объясняет, и объясняет вообще. Но, с другой стороны, это ведь, наверное, ну, некоторое признание того, что было придумано.
К вопросу о бомжах, к вопросу о доходах. Потому что вторая причина, которая гонит московского интеллигента в библиотеку иностранной литературы, все-таки какой доход не получай, на всю литературу по специальности не наберешь. И есть такое явление, как жлобство, иначе называемое авторским правом.
И самые лучшие,
да, самые свежие книги, они в интернете, конечно, отсутствуют. И вот есть такая примочка в интернете, вот проект «Муза», «Мьюз», ну и несколько других проектов. И вот библиотеки к ним подключены, академические сообщества. Иностранка, я так понимаю, подключена.
Конечно.
Значит, человек может прийти с улицы и залезать.
Задержаться?
Залезать.
Конечно,
в эти сети.
Да.
Часто этим пользуются.
Вы знаете, у нас, по-моему, вот сейчас таких сетей, не знаю, какое количество, которым мы подключены, но за 100 точно. У нас очень большое количество вот этих баз данных. По-моему, в этом году это или стало, или 33, или 330. Пользуются вовсю. Если бы не пользовались, мы бы не подписывались и не покупали.
То есть статистика посещаемость растет. Я почему спрашиваю?
Какой? Замечательный вопрос. Понимаете, вопрос, вот здесь надо различить, какой посещаемости?
Ну, какой? Понимаете, если с экрана телевизора сатирик говорит, американцы тупые, если законодатели
нет,
принимают законы против иностранных агентов.
Вы знаете, ну, понятно, что библиотека иностранной литературы, это, ну, мы называемся библиотекой иностранной литературы, наверное, мы иностранный агент, в смысле, мы мост. Но я не про то, вы ведь задаете вопрос в самую точку, только сами же от него уходите.
Виноват.
Какой читатель? Нет,
вот, минуточку, вот.
Какой читатель к нам приходит? Ногами? Мы его выпихиваем сами. Чем больше у нас этой техники и всей этой красоты, без всех этих баз данных, которые я с гордостью сейчас вам называю. А что вы хотите в библиотеку? Он войдет в libraryforliterature.ru и так далее, и все будет получать, что ему надо. Электронная библиотека, электронный доступ, электронный каталог.
Вы имеете в виду, что к вам можно не сходить, а включиться через интернет?
Очень многие вещи, конечно.
В том
конечно.
Числе в базу данных?
Конечно.
И не нужно даже пароля?
Нет, то, что находится в электронной библиотеке, конечно, но... То
есть в нашей электронной библиотеке?
Конечно, в нашей.
Но, так
и в базах данных, на которые мы подписаны. Но, я вот, понимаете, это «но» хочу обозначить. Угу. То есть физически ножками они приходят меньше. Они приходят вот на эти библейские чаепития и социокультурные явления. Они приходят вот в это интернетовское пространство. И тут начинаются всяческие заморочки. Четвертый параграф Гражданского кодекса, копирайт.
Господи, вы как Паниковский, хищение социалистической собственности.
Ну вы сами только сейчас упомянули, меня
я
попрекаете.
Понял.
Меня
я понял все.
Попрекаете. Но это действительно
как
страшный
это вы выучили?
Параграф. Я выучила, я каждый день с этим имею дело. Что я хотела бы? Чтобы тот, который приходит физически в пространство библиотеки, все не накупишь, денег не хватит, чтобы библиотекам, это только государство, это политическая воля, было дано право приходящему в библиотеку иметь доступ в электронном варианте к вот этим новейшим публикациям. Что это означает в реальной жизни? В реальной жизни это означает, что государство на определенных договорных основаниях заплатит за эти копирайты внутри библиотеки. Потому что иначе это сильное нарушение авторского права.
Да, это понятно.
Да. Но вы знаете, возвращаясь к вашему главному вопросу, ходят, не ходят, иметь, не иметь, быть...
Динамика.
Не быть. Динамика, я думаю, что на самом деле, в нашем случае, я про свою библиотеку, она позитивная. Но ходят они, это очень важно понимать, не только просто взять книгу и сдать ее. Они ходят услышать, они ходят побыть, они ходят поприсутствовать. Вчера мы представляли замечательную книжку. Не знаю, может, вы видели в интернете или нет. Это первый полный перевод Баха, выполненный отцом Петром, игуменом Петром Мещериновым. Угу. Замечательная книга, это просто подвиг, который сделан им и нами. Вот представьте себе, Москва, еще не шел снег, но было все равно так же омерзительно, как если как он идет сегодня. Забитый зал с 7 часов до 9:30 люди никуда не уходят.
У нас в гостях, напоминаю, была Екатерина Юрьевна Генева, директор библиотеки иностранной литературы, которую, может быть, уже пора переименовывать в храм иностранной литературы. Очень православно, потому что вот так вот часами, это как православные всеночные, супротив католических весперс на 40 минут. Огромное спасибо, я надеюсь, не в последний раз, да благословит Господь. И всех слушателей очень советую пользоваться. Есть возможность. Не плачьте, железный занавес давно проржавел и рухнул. Вот научиться пользоваться свободой. Вел программу Яков Кротов.
Ни хвоста нам, ни чешуйки. Куда пойдем? За большими ершами или за маленькой плотвой?
Ерш, он от нас никуда не уйдет.
Ну, за это и выпьем.
В поверх барьеров зимняя рыбалка на Волге.
Есть! Коля, клюет, Коль!
Лещи! Оп!
За жабры!
За жабры хватай за жабры.
Вот это лещишка.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» после новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.